аналітик Пітер Залмаєв у нашій студії. Доброго ранку.
Доброго.
І вчора відбувся брифінг чи круглий стіл, власне, аналітиків, які є і американськими частково, і досліджують українсько-американські взаємини спільно з Українським інститутом майбутнього під назвою «Трамп і його команда», майже «Тимур і його команда». Mm. Це, можливо, може бути і така паралель, а може бути і інша, насправді, паралель. Ви спочатку запитаю таке. Ви закладали певний таку іронію у цю назву?
Ви знаєте, ця іронія вже сама по собі определилась після відставки Фліна. Судя по всему, действительно, в команде очень
разношерстная... Неспокойно, как бы...
Очень, очень неспокойно, и, судя по последним заявлениям ФБР, расследуются и другие члены его команды, и вплоть до того, что сегодня редакционная страничка газеты New York Times призвала Конгресс к расследованию самого Дональда Трампа на тему возможных связей с Кремлем.
Дуже багато в Україні, от протягом останніх кількох днів, коли обговорювали відставку радника з безпеки Майкла Фліна і цю ситуацію, про яку ви вже згадали, пролунало слово «безпрецедентно» для американської політики. Mm-hmm. З вашого досвіду, справді доречно вживати тут? Це безпрецедентно?
Ну, ближайший прецедент, який ми можемо знайти, якщо взяти останні кілька десятків років історії Америки, це, звісно ж, Ричард Ніксон, президент, який був винужден подати в відставку. Ну, да, вже пройшло, мабуть, скільки, вже майже 50 років.
50 років, так.
50 років. І, да, за останні 50 років, дійсно, безпрецедентно. То, якщо подобного роду скандали, которые задействовали менее высокопоставленных чиновников, так вы помните, Оливер Норс и так далее, Иран Контрас. То есть понятно, что за этим следовали незамедлительные расследования в Конгрессе и отставка этих чиновников. То, что происходит сейчас в администрации Белого дома, беспрецедентно, потому что Конгресс пока еще не проснулся и не понимает, на мой взгляд, всей степени произошедшего, насколько это действительно важно, беспрецедентно, скандально, потому что сам Дональд Трамп даже после отставки Флина продолжал на Твиттере воспевать дифирамбы своему бывшему советнику, говорил, что это великолепный был работник и соратник.
Вот тут бы я хотела, там, хороший человек, пролунала ледь не оця наша, знаете, еще с радянских часов, лишь бы человек был хороший, да? Yeah. Це ж, ну, зрештою, дуже дивне означення для політика.
Ну, і що тут примічательно, то, що, наскільки стало відомо, Дональд Трамп, президент, знав об этом розговорі Фліна з російським послом, который является грубейшим нарушением американских законов, потому что произошел перед инаугурацией Трампа. Он знал еще задолго до этого, до отставки, то есть еще несколько лет назад. То есть, по сути, он ушел в отставку и был вынужден уйти в отставку уже после того, как он поймался, только после того, как он поймался на этой лжи, а не по факту этого разговора. Вот это очень примечательно.
Риторика самого Дональда Трампа, вона за ці кілька днів змінилася?
Вы знаете, нет. На самом деле, это Дональд Трамп, инстинкты Трампа подсказывают постоянные атаки, постоянные наезды, постоянная вот агрессия. То есть, и даже сейчас вот мы видим буквально очередной шторм в Твиттере его. Он пытается переложить или перевести стрелки все на эти спецслужбы, которые сливают эту информацию. То есть, он сейчас утверждает, что это нелегальный слив информации и призывает сейчас к розслідуванню спецслужб.
Але ж суть не в тому, легальний він чи нелегальний. Було чи не було, все ж таки питання. Да,
якщо... Ну, звісно, да. Тобто, ну, це класична ситуація, коли убить посланника за його послання.
Крім того, що, як ви сказали, що він намагається, інстинкти Трампа, прекрасний заголовок, я вважаю. Крім того, що ви сказали про інстинкти і про те, що він намагається перекласти відповідальність, наскільки ми розуміємо, що один з останніх твітів – це ще спроби перекласти відповідальність на попередника, теж така українська традиція, зокрема на Обаму за анексію Криму. Ну, так, це не експертна моя, звичайно, оцінка, це така журналістська оцінка. Наскільки оця ситуація пов'язана з визнанням все ж таки анексії Криму? Має вона значення якесь для України?
Ви знаєте, учитывая, що це ісходить із, я б не сказав, уст, із пальців президента, учитывая, що вся його комунікація зараз посредством Твіттера проходить, звісно ж, должно бути. Ну, знає Дональда Трампа, ми можемо предположить, що завтра він напише щось противоположне абсолютно. Я думаю, що в этом случае, хоч це і дуже позитивний, в принципі, сигнал для України, це, мені кажется, має більше отношение к попыткам в попыхах спасти лицо і как-то отвлечь внимание от вот все больше растущих подозрений касательно его связей с Кремлем все-таки. Что там у Кремля есть против него? Какого уровня и масштаба компромат? Потому что все, что он говорит и делает, наводит на такие подозрения. То есть это очередная попытка вот, переложить с больной головы на здоровую.
Багато також за от це вчора принаймні написалося і проговорилося про те, що от система оця запобіжників, так в Сполучених Штатах система ну демократії вона спрацювала. Що все одно Трампу доводиться міняти трошки риторику, і там уже згадана була навіть Україна і Крим, так і відповідь із Росії, в тому числі не забарилася. Я не знаю наскільки це важливо для України, що ну от Трамп в такий спосіб зараз досить ну, відвертий в своїй манері, але все ж таки згадав і про Україну. Вчора на вашій зустрічі, я лише нагадаю, що там було ну, кілька людей на цій зустрічі, на цьому заході, або на дискусії, навіть Адріан Каратницький, журналіст і аналітик, Пітер Залмай, який у нас у студії, Влад Давідзон, він кореспондент і учений з науковим ступенем з прав людини, і Тарас Березовець, український політолог. Ну, дуже різні люди, насправді, так, які, ну, може, займаються більш-менш подібним, але так з різними підходами абсолютно. От що це означає для України? Нам слід сподіватися на те, що, ну, не знаю, якось збільшиться підтримка, принаймні, на словах від самого Трампа, ну, окрім там Кейна, який говорив, що якщо Обама був дуже м'який, то давайте дамо зброю Україні.
Я думаю, що так или іначе... Уже сейчас из этого вороха событий, этого шторма, вихря событий, один из немногих таких вот проблесков для Украины, то, что мы сейчас знаем точно, это то, что санкции скоропалительно сняты не будут. Понятно, что в этих условиях, этих скандалов и назревающих в Конгрессе слушаний по поводу Флина и других членов команды Трампа, снять санкции, как он обещал это в предвыборной кампании, против России он не сможет. И так или иначе, те же, как сенаторы Маккейн, которого вы упомянули, сенатор Марко Рубио, его бывший оппонент Трампа на праймериз республиканских, и сенатор Линдзи Грэм, они в унисон выступают за эти слушания, в унисон придерживаются этой классической ястребиной позиции республиканцев касательно России, высказывают поддержку Украине. Поэтому так или иначе, для России будет сложно в этой ситуации налаживать этот мост с Трампом. Русские уже сейчас поговорят о том, что преждевременно было их ликование, что эти вот пузырики этого шампанского, которое они распивали по случаю победы Трампа, уже повыдохлось. Поэтому да, это серьезный момент, но Украине сейчас тоже почивать, отдыхать нельзя, нужно работать. Я сейчас в частности ссылаюсь на предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, то есть от этого тоже может очень многое зависеть, потому что Трамп человек, который основывает свои решения на каких-то вот личностных факторах, то есть все будет, многое будет зависеть от их личной встречи.
Якщо вже говорити про цей особистісний фактор, чи можна говорити про те, що Трамп бізнесмен, Порошенко людина з бізнесу, вони можуть знайти спільну мову?
Ну, почему бы нет, опять-таки, то есть судя по всем, вот, за последние три недели его контактом с первыми лицами государств, то есть ну, он отменил в порыве гнева саммит с мексиканским президентом, бросил трубку в разговоре с премьер-министром Австралии, что-то там не срослось на личном уровне. С другой стороны, у него были и ряд достаточно приятных бесед, и, как бы, ну, к сожалению, одна из таких это была с Владимиром Путиным, сейчас, я думаю, это будет, как я уже говорил, ситуация усложнена между двумя странами, но почему нет, я считаю, что лічна харизма з Трампом дуже багато значить.
От мені, наприклад, ну, особисто, як не американцю, але цікаво, от як собі мислять і розуміють там американці зв'язок Трампа з Путіним чи з Росією. Тобто це що? Це засланий шпигун, якого там 200 років готували в Російській імперії, в Радянському Союзі цілі покоління. Тобто, ну, що може відбутися такого, якщо там Трамп, наприклад, не кожен день не пише якісь злісні пости проти Путіна у Фейсбуці чи в Твіттері. Тобто, в чому оця підозра співпраці чи дружби, чи співжиття із Росією?
Ну, на самом деле, я не уверен, что и почти что уверен, что и Кремль не ожидал победы Трампа. Я думаю, что для Кремля Трамп был таким кандидатом хаоса. Это была в первую очередь попытка дискредитации Хиллари Клинтон, которую, вы знаете, была очень так активно поддерживала, по крайней мере, на моральном уровне эти протесты на Болотной против Владимира Путина. Путин на нее заточил зуб, и это была такая личная вендетта. Он, я думаю, что Кремль был уверен, что победит Хиллари, но таким образом этой движением, которое всколыхнул Трамп, этой волной, которая, вы помните, он вас в предвыборной кампании Трамп кричал, киньте ее в тюрьму и так далее. То есть это была попытка дискредитации президента. То есть будет выбрана Хиллари, но шлейф за ней останется. То есть и в американскую демократию будет внесена эта сумятица. Вот то все, что хотел сделать Кремль. И в конце концов они получили то, что они не ожидали. Это есть такое выражение в английском: be careful what you wish for. То есть будьте осторожны, иногда желания сбываются. И теперь Трамп, по сути, это нечто такое непредсказуемое, и я не уверен, что Кремль сейчас понимает, как с ним вести дела.
Чи можна говорити про те, що згадування Путіна в такому дуже близькому контексті до адміністрації Трампа є токсичним для його співіснування в американському істеблішменті?
Ну, несомненно, это уже сейчас, то есть за последние неделя этот опять всколыхнувшийся заново скандал с Россией делает невозможным продвижение каких-то, ну, серьезных других пунктов его платформы, как по внутреннему направлению и так далее. То есть эти скандалы очень сильно отвлекают, делают вообще все правление его дисфункциональным. Уже вчера Маккейн тоже заявил, спросил, так скинул руками, кто ответственный за национальную безопасность. То есть, судя по всему, в Белом доме, в администрации полный раздрай. Вот сегодня стало известно, что его номинант на позицию министра по труду, он снял свою кандидатуру в силу каких-то очень порочащих его репутацию фактов из его прошлого и так далее. То есть, на самом деле, сейчас речь идет о достаточно дисфункциональном Белом доме.
Відкривається скринька Пандори, і що звідти з цієї скриньки зараз вилізе, очевидно, мало хто може навіть передбачити, як і саму перемогу Дональда Трампа на виборах. Україна може скористатися якось цими непорозуміннями, скандалами зараз, і загалом ситуацію. Mm. От ви вчора говорили про це, що ми можемо запропонувати Трампові, і, можливо, не лише самому Трампові, а його команді. От в цій ситуації конкретно, коли, можливо, є якісь шпаринки, куди можна пролізти і вийти на якийсь інший, наступний, вищий рівень співпраці.
Ну, несомненно, не всі члени команди Трампа могут похвастаться такой дружбой с Владимиром Путиным, чем мог похвастаться тот же Флинн, тот же глава Пентагона генерал Мэттис, известен своей очень принципиальной позицией по России. Это такой вояка времен Холодной войны или стиля Холодной войны. Человек, который, в принципе, я думаю, будет достаточно благосклонно относиться к Украине. То есть, опять-таки, речь идет о попытках. То есть, нужно продолжать добиваться выдачи Украине летального оружия. Это не из ряда фантастики. Военно-индустриальный комплекс продолжает, как бы, это гидра, которая постоянный голод ощущает, ей нужно продавать оружие. Я думаю, что должны продолжаться активные контакты с членами Сената, Конгресса, в том числе с сенатором Маккейном. Это очень важный человек, он глава Сенатского комитета по международным отношениям. Нужно добиваться слушаний против, опять-таки, по фактам расследования связи Белого дома с Кремлем. И таким образом позиция Украины визави этого скандала с Россией будет укрепляться.
Но чи не можемо ми говорити про те, що домагатися видачі летальної зброї, це фактично розмова про те, що Америка вступає у війну?
Ну, вы знаете, опять-таки...
За сприйняттям.
Да. Но можно говорить про летальное вооружение, можно говорить про другие виды вооружения. В принципе-то последние 3 года Америка очень активно поставляет другого рода оружие. Ну, а летальном оружии на самом деле...
Ну, символично воно так не сприймається, да, знаете? А от Росія, вона ж прихильна до символічних речей.
Аптечка – це гуманітарна,
гуманітарна.
Ну, вы знаете, я опять-таки, в том-то и дело, что, и мне кажется, Кремль очень сильно встревожен, что именно с тем, чтобы переломить момент и отвлечь от этого скандала, Трамп, может быть, даже вполне и согласится на вот такой ход. Это будет действительно ход тузом. То есть мы даем Украине летальное оружие. От этого президента ожидать можно все. А сейчас, когда вот его команда буквально, его лодка идет, если не идет ко дну, то дала течь очень серьезную, то такие решения как раз вполне возможны.
Наскільки Україна відволікає в цьому сенсі? От це не перебільшення значення України на карті? У внутрішній ситуації, наскільки ці заяви стосовно України можуть відволікти від скандалів, пов'язаних з самими проколами і провалами Трампа?
Ну, Україна, на самом деле, уже давно, уже 3 года, в принципі, являється, как бы, если не на первой повестке дня. То есть, это очень серьезный вопрос. И в контексте вот...
Ну, і насправді це в Америці проговорюється, ну, мається на увазі, власне, в політичних колах.
Ну, опять-таки, все равно в контексті отношений з Росією. Все равно нужно признать, что это речь идет о санкциях. Это, то есть, есть и Украина, и Россия, это как дві сторони одної медалі. Одно не обсуждається без другого.
Тобто це протистояння, попри те, що холодна війна начебто давно закінчилася, але це протистояння, воно актуальне до цього часу, і частина політиків, які пам'ятають іще добре ті часи, вони цю лінію, в принципі...
Ну, і дуже важливий момент, звісно, що Україна провозгласила ценності западної, демократичні цінності в період Майдана. Майдан – це була революція достоинства, революція збіження, тобто обретення заново европейских ценностей и так далее. И речь идет сейчас о том, будет ли Америка поддерживать чаяния этих народов, народы, которые провозгласили курс на западную интеграцию, или вот этот вот курс America First, Америка превыше всего, как раз и будет сдерживать вот такое сближение, в принципе. И это, за этим стоит Стив Беннон, это очень интересная фигура, мы ее не упоминали. То есть что стоит за этим курсом? То есть продолжает ли Америка поддерживать люди, разделяющие ее ценности, или эти ценности уже переосмысляются настолько в Америке, что уже и Украине некуда стучаться, ни в какие ворота стучаться с этими вот слоганами.
Ну, але погодьтеся, там Америка, ну, перша країна, так, або в першу чергу Україна в першу чергу, чи Росія, чи Німеччина в першу чергу, це такі гасла, які, ну, напевно, подобаються більшості громадян тієї країни, яким це проголошено, хоча от багато європейських країн створили вже цілий такий флешмоб. Так, можна ми будемо другими?
Да.
Я не знаю, як до цього американці поставилися, і чи їм взагалі цікаво, що там відбувається десь в далекій Європі, що вони собі там мислять. Так, але, ну, зрештою, ну, якщо бути справедливим, то Америка і так у світі, ну, вважається, напевно, першою державою.
Ну, несумнівно.
І американці самі це, напевно, теж розуміють, і люди, які туди емігрують і зараз, вони теж розуміють, що вони їдуть...
По всім показателям, абсолютно. Я вважаю, що этот слоган «America first», он в корні неправильний, он в корні антиамериканський, потому что Америка и величие Америки, и могущество как раз и держится на этих трех китах пакс американо, американского мира. Этот глобализация, свободное передвижение капиталов. Что бы вы ни говорили, я причем не характеризую это как безусловное благо или безусловное зло. Просто я говорю, на этом как раз, на этих китах глобализации, прав и свобод, и так далее, либеральной демократии, и зиждется американская демократия, американское величие. То есть сужение американских интересов до своих границ, до своих берегов, это, я считаю, в корне противоречит интересам самой Америки.
Якщо повернутися ще до сплячого конгресу, про який ви згадали, чому він спить?
Ну, он спить пока, но, во-первых, конечно, очень сложная ситуация, потому что конгресс в обе палаты, нижняя и верхняя, в руках республиканской партии, партии, которая принадлежит, по крайней мере, номинально Дональд Трамп. То есть они, получается, они такими вот слушаниями, такими вот ходами против президента, они, как бы, по идее, будут рубить сук, на котором сами и сидят. Поэтому это очень сложный вопрос. Если бы сейчас были демократы у власти, и хотя бы одна из ветвей власти, я думаю, Сенат — это намного более реальный вариант, то, конечно же, сейчас бы уже мы могли поговорили даже о возможности импичмента. Но покуда республиканцы удерживают полноту власти в Вашингтоне, это ближайшие 2 года. Через 2 года состоятся выборы в Конгресс. Вот тогда уже, если республиканцы возьмут одну из палат, тогда уже можно говорить о более серьезных шагах.
Дуже вам дякуємо. Пітер Заламаєв, політолог, був у нашій студії.